Продолжаем наш эфир. Алексей Венедиктов у нас в эфире. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
То, что сегодня произошло в Йемене, это новая фаза большая открывается? Или это будет атака, про которую через неделю мы забудем?
Нет, ну, война в Йемене идет давно, и мир ничего с этим делать не может. Это часть общей истории уже. Она будет продолжаться не просто так, как вы понимаете, такие крупные страны, как США и Великобритания, наносят удары по каким-то там хуситам, о которых, во всяком случае, в российском медиапространстве не очень хорошо и знают. Где это какие-то банды, какие-то на рыбацких лодках, какие-то там палаточные лагеря. А вот глядишь, вся военная машина США, авианосная группа, плюс англичане, плюс поддерживают канадцы, австралийцы, новозеландцы, по-моему, кто-то из арабских стран, я очень внимательно не следил. Нет-нет, это расширяющийся вот этот способ решения конфликта военной силой, да, который у нас за последние там несколько лет преобладает в международной позиции. Да. Вчера очень интересно Пастухову, когда мы говорили о том, что международное право там пало под ударами, говорю, а что сейчас может сдержать? Он говорит, только сила. Сказал Пастухов, вроде бы юрист. Поэтому это очень печальный знак, тем более, что, повторяю, для нас, в смысле для тех, кто как бы завяз в российско-украинском конфликте, это какие-то Йемен, какие-то хуситы, какие-то бедуины, да, какие-то пираты, какое-то Красное море. А на самом деле это очень серьезная точка, потому что через Красное море проходят танкеры. Это, собственно, связь Китай-Европа. Водный путь Китай-Европа.
Американские чиновники, собственно, про это и говорят, что это очень важно. Да.
И достаточно там одного человека с джавелином, чтобы положить там условный танкер, и что пролив будет заблокирован. Или двух людей с джавелином. Хуситов, да? Просто перекрыть и все. Это очень опасная история. Она может поменять экономическую картину мира. Поэтому лучше обратиться к специалистам, но если вот мы карту положим на стол, мы думаю, что за этим надо смотреть. И вторая важная вещь. Завтра выборы на Тайване или в Тайване. Завтра избирается президент и законодательное собрание. Там один кандидат, который настроен очень жестко по отношению к Китаю, у него сейчас лучший рейтинг. Это действующий вице-президент. И два кандидата, которые не договорились между собой, они хотели выставить против, значит, ныне действующего, два оппозиционных кандидата, не договорились, в последний день не договорились, зарегистрировались, у них более мягкое отношение. И Китай направил тоже мощную группу, которая сейчас дефилирует там, и США направляет авианосец очередной туда, авианосную группу. То есть там, в общем, если мы оторвемся от российско-украинского фронта, поведем головой, заденем краем глаза Гаагу, где идет процесс против Израиля в Международном суде ООН, не путать с Международным уголовным судом. Я один раз перепутал, вот и мне прилетел и правильно сделал.
ЮАР там иск к Израилю, да.
Да, там ЮАР, и самое главное, что сегодня последний день прений, что потребовали ЮАР, ИРА и 49 присоединившихся стран. Так, на секундочку. Да. Обеспечительные меры. Пока мы будем рассматривать, геноцид это или не геноцид, совершает Израиль, да, остановить военную операцию, разблокировать газу, обеспечить доступ гуманитарных конвоев. Вот пока мы рассматриваем, сможем принять такое решение. Я напомню, что этот суд, юрисдикцию его Израиль признает. Признает 195 государств признает. Это не курс, который там не признают США, Россия, Китай и так далее. То есть на самом деле...
Но это же не значит, что Израиль послушает.
Не значит, потому что подобное решение уже суд выносил в отношении России. Украина подавала в этот суд, и было вынесено решение остановить военные действия России. Не выполняет. А как заставить выполнить? Израиль, Россию, любое другое государство? Вот эта история в том, что действительно кризис, настоящий кризис.
Алексей Алексеевич. Да, но вот уже российский МИД жестко осудил атаку Соединенных Штатов и Великобритании. Хуситы – союзники Кремля?
Нет, это США – противники Кремля. Не с той точки смотришь. Да, все, что делает США, все, где США выступает с какой-то позиции, или там объединенный Запад, да, да, коллективный Запад, как принято говорить, все будет натыкаться сейчас.
То есть, если они будут за колхозы, то...
Да, потому что Путин и Кремль считают, что они ведут войну против, на территории Украины против объединенного Запада. Нет никакой Украины, мы об этом говорим 2 года. Да? Поэтому на всех фронтах, где появляются ваши противники, вы становитесь союзниками их врагов. Враг моего врага – мой друг. Отсюда Талибан, отсюда Хамас. Что, я прекрасно помню, как в начале 2000-х годов, первой каденции Путина, как Путин говорил, что у нас США общий враг – Талибан. И тогда, помните, была сделана база подскока в Ульяновске для американских самолетов. Хотя все окружение Путина было против. Все окружение Путина, и министр иностранных дел Игорь Иванов тогда, и секретарь Совбеза Патрушев тогда, они были против базы подскока, да, и министр обороны Сергеев. А Путин сказал, нет, это наши союзники, у нас общие враги. Вот теперь то же самое, только друзья стали врагами, да, а враги стали друзьями. Конечно, Путину ни Талибан, ни Хамас нафиг не нужны, это опасность религиозного радикализма, который в России тоже существует. Тоже существует, и исламский тоже существует. Это опасность. Но США опаснее. Поэтому временные союзы и поддержка, и вот хуситы, и более того, Советская Россия, значит, потребовала чрезвычайного созыва Совета Безопасности. И оно будет, может быть, сегодня даже вечером. Я еще не смотрел просто по поводу, значит, неспровоцированной атаки хуситов. Ну вот так. Так что мир такой.
Алексей Алексеевич, а вот вы сказали, если отвернуться от России и Украины, а если сейчас повернуться к России и Украине, вот Джон Кирби заявил, что США прекратили поставки оружия военной техники Украине, да, в связи с отсутствием собственных бюджетных средств, и ждут там, я так понимаю, что Конгресса.
Да,
да, но в какой точке мы уже?
Мы в точке, что сейчас Конгресс одобрит определенные деньги, и Евросоюз одобрит определенные деньги, потому что близко уже... Но мне венгры говорят, близко уже к соглашению, значит, что требовал Орбан, он требовал, чтобы деньги были разбиты на 4 года, а не на 3, то есть не по 15 миллиардов, а по 12,5, чтобы каждый год это было дополнительное одобрение, еще контроль за расходованием средств. И, судя по всему, буквально на неделе, на этой или на следующей, Евросоюз одобрит вот эту 50-миллиардную значит, транши, на 4 года или на 3, мне ведут дискуссии еще, и Конгресс одобрит, республиканцы за, но республиканцы, это же вот эти бюджетные средства, они пали жертвой внутренней политики. И сейчас, когда Байден согласился, во-первых, значит, на финансирование южной границы, и, во-вторых, на контроль над расходами Госдепа на украинском треке, я думаю, что на следующей неделе большинством голосов Конгресс одобрит какую-то сумму, которая возобновит финансирование, самое главное, финансирование поставки оружия. Потому что как только ты начинаешь разбираться и копаться во всех, а что там происходит, вот я вам приведу пример про Европу, мне проще просто, что я успел переговорить с некоторыми европейскими дипломатами. Вот Еврокомиссия обещала Украине поставить в прошлом году 1 000 000 снарядов, да? 1 000 000. А поставила 300 тысяч. На 1 января. Почему? Потому что Еврокомиссия посчитала, сколько производится снарядов и есть на складах во всех странах Еврокомиссии. Но поставку осуществляет никакая не Еврокомиссия, а каждая страна в отдельности. А каждая страна в отдельности находится в переговорах со своими коммерческими предприятиями, которые выпускают эти снаряды. А им надо платить. Им надо платить, это такая, я выпускаю, вот, купите у меня, я вам хоть 1 000 000 продам. Да? Значит, Франция отдельно, Германия отдельно, Бельгия отдельно, Испания отдельно, где-то договорились, где-то не договорились, где-то по цене, где-то падение ВВП, и поэтому завод закрылся. Где-то необеспеченные заказы, мы хотим у вас 300 тысяч, но заплатить, нет, мы вам потом заплатим, мы так не работаем. Нам вот хуситы платят условные, да, или там Саудовская Аравия, это же деньги. Еще часть снарядов куда ушло? В Израиль. Часть снарядов, которая предназначалась Украине до 7 октября, ушло в Израиль из Европы. Из этого 1 000 000, как бы 1 000 000, да? это все очень непростые вещи. Вот сейчас мы вам, да, нету Еврокомиссии эшелонов, чтобы поставлять. Нету Еврокомиссии заводов, чтобы поставлять. И у американского правительства нет заводов. Это все частные фирмы, у которых надо покупать, а затем доставлять и заказывать. Не только покупать, заказывать надо. Потому что под заказ покупается там медь, цинк, там сталь делается и так далее. Нет денег – нет стали. Нет стали – нет пороха. Нет пороха – нет снаряда. И арендовать корабли, которые перевозить, и арендовать поезда частной компании, которые надо перевозить это все. И арендовать склады, где это надо хранить. Это длинная цепочка. Поэтому я думаю, что все будет. Я думаю, что на этой, на следующей и последующей неделе разблокируются финансовые средства и Европе, и в США для Украины. Все будет, но сейчас, да, это закон, у них нет денег в Америке. В США у них кончились бюджетные средства, которые были выделены на 23-й год. Все. Откуда они? А как они закупят их? А никак. Денег нет.
Алексей Алексеевич, а вот вы сказали, что вы общаетесь, ну, понятно, да, там с какими-то европейскими чиновниками, да, если получается, и так далее. А вот буквально две новости, они там с разницей в неделю, по-моему, были. Вот главы гражданской военной обороны Швеции, они, значит, призывали население готовиться к войне. И, по-моему, итальянский премьер, если я не ошибаюсь, говорил о том, что нужно Европейскому Союзу создать свою собственную армию. Две это разные вообще абсолютно, но это довольно-таки пугающе. Это как-то они что, готовятся к большой войне?
Они готовятся к тому, что придет Трамп и не будет оказывать помощь странам НАТО, и поэтому нужна собственная оборонительная система. И это уже говорят в открытую во многих европейских, ну точно в оппозициях европейских, левых, правых странах. Но уже начали говорить, ты совершенно правильно говоришь про итальянцев и шведов. Придет Трамп, который, возможно, значит, его приход ослабит НАТО.
Но это вот тот самый Трамп, который тогда призывал выйти вообще, что США просто перестанет финансировать НАТО? Это был его второй год президента.
Это не дело президента, это дело Конгресса. Неважно. Важно то, что мы не можем рассчитывать на Америку Трампа, говорят они, в военном смысле. Поэтому уже сейчас надо закладывать средства для увеличения собственной обороны. Это не связано, как ни странно, с Россией, это связано с США. В первую очередь, с Россией тоже. Но в первую очередь с США. Это вот такая история. Это очень, я бы сказал, все очень такие вещи, когда надо смотреть вглубь страны, вглубь политики страны, а не только газетные заголовки, как у нас часто бывает.
Алексей Алексеевич, возвращаясь к хуситам и возвращаясь все-таки к вообще Ближнему Востоку, по крайней мере формально, это часть того же конфликта, который начался после 7 октября. Насколько, на ваш взгляд, вот эта история с Йеменом, это разгонит ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа? Или мы видим это уже такие всполохи затихающего масштабного события?
Нет, тут не всплыл. Во-первых, конфликт в Йемене, он никак не связан с 7 октября.
Это конфликт в Йемене не связан, но атаки на суда как бы формально ответ на операцию Израиля в секторе Газа.
Они начали обстреливать суда, которые либо идут по израильским флагам, либо идут с израильской командой, либо им кажется, что это идут союзники Израиля. Это правда, это хороший предлог, хороший повод для того, чтобы показать мои союзники Иран. Uh-huh. Да, и вот мы вот это вот все. Конечно, 7 октября она всколыхнула, извини меня, все, она и Тайвань всколыхнула. Она, как мы видим, и Украину всколыхнула, да, потому что поставки и деньги стали делиться. Да, и мы видим то, что происходит в Европе про палестинские истории и так далее. Это мировой кризис начинает назревать, он ничего не затихает. Он, наоборот, разгорается, и все разгорается и разгорается. Потому что нет выхода из кризиса. Военный конфликт в Украине продолжается, операция в Газе продолжается, соответственно, там Ливан уже втягивается, там Лига арабских государств делает свое, Значит, в Гааге суд, хуситы проснулись, Китай, пользуясь этим, продолжает, значит, нажим на Тайвань. И недавно выступал председатель Си, еще раз напомнил, что Тайвань – часть Китая. Это, и все понимают, что Америка ослабла, и выбор ослабла потому, что ее ослабляют внутренние выборы. Никто не знает, какую политику будет проводить новый президент, если это будет Трамп. В этом смысле ослабло. Внимание Америки к миру ослабло в этом смысле. А Байдену нужна военная победа. Для этого, собственно, это тоже часть решения по хуситам. Кризис нарастает. Смотрите, эта история с министром обороны Америки, она вещь совершенно невообразимая. Да, когда человек на 4 дня исчезает и никому не сообщает, что он находится под наркозом на операции. И он не может принимать решения. И знаете, что затребовал? Белый дом затребовал от всех министерств, включая Пентагон. Отдайте нам бумаги, протоколы, если первое лицо вашей корпорации, ну, в смысле, министр, выбыл из строя. У нас нет этих протоколов, внутренние протоколы. Нормально? Это они внутри себя. Да, верховный главнокомандующий требует внутренний протокол от Пентагона, от Госдепа, от министра торговли и так далее. То есть на самом деле кризис, да, ну кризис. Мы находимся в ситуации не только нашего регионального кризиса, а мирового кризиса. И это не просто слова.
Ну вообще, на самом деле, количество режимов или политических сил, связанных с Ираном в регионе, на зависть некоторым геополитикам, откровенно говоря, да? То есть...
Потому что возникают другие центры силы. Но еще недавно мало кто говорил, нет, конечно, специалисты этим занимались, никто не думал про глобальный юг, да? Но сейчас мы видим, как он реально складывается от Китая до Саудовской Аравии и дальше до Бразилии. Не говоря уже про Индию, про ЮАР и так далее. Есть глобальный юг. Вот был глобальный запад, коллективный запад. А теперь глобальный юг. И сдетонировало это, да, и конфликт вокруг Тайваня, отношение к этому. И конфликт вокруг Украины, отношение к этому. Да. Ну и, естественно, Ближний Восток. Это все детонирует новые альянсы. И Иран оказывается в ситуации, когда... Они разговаривают с Саудовской Аравией, что, казалось бы, еще там лет 10 невозможно. Иранцы – шииты, саудиты – сунниты. Это хуже, чем католики и православные между собой, могу вам сказать. Это вот так, да. Да, мир меняется очень быстро на наших глазах. Конечно, хотелось бы жить там в стабильном мире послевоенном, после Второй мировой войны, но нет, уже нет. Это еще мы не видим, Максим, тебе должно быть понятно, что там происходит на разных границах центральноазиатских республиках, бывших республиках Советского Союза. Мы еще этого не видим. Мы еще не понимаем, какую сдерживающую роль играет ОДКБ. Какая-то ерунда, какая-то это самое. Но эти в головах-то понимают. Да, и демонстрация ОДКБ в Казахстане. Недавно выступал Токаев и рассказывал, что, оказывается, не только российские войска там были. Он рассказал, вот, армяне охраняли вот это. Да? Там, кто там еще? Белорусы охраняли вот это. Россияне охраняли вот это. Это вот в январе. В январе 22-го. Поэтому, на самом деле, и это тоже штука такая непростая. Мир, мы находимся в турбулентном состоянии, где все меняется, альянсы меняются, и где прагматика часто берет верх над традиционными альянсами. Я бы сказал вот так.
Давайте тогда, может быть, перенесемся во внутреннюю политику, или ты, Ир, еще
можно
хочешь по внешней?
Еще по внешней. Давай. Буквально один вопрос, и дальше во внутреннюю. Владимир Зеленский путешествует по странам Балтии и вчера встречался с...
Я хотел шутить, сказать, внутренняя политика, но решил, что буду вызывать.
Ауром Карицем, да, с президентом Эстонии. Вы что-нибудь интересное отметили для себя?
Нет, смотрите, он проехался по трем... Значит, что произойдет сейчас? Он собирается в Давос, Зеленский. И эти все лидеры балтийских стран, они тоже приглашены в Давос. Он собирает внутри коалиции, мини-коалицию тех, кто его поддерживает от пяток до макушки. Да? И поэтому он проехал по самым верным союзникам.
Стратегически верно выбрал, да.
Я не знаю насчет стратегически верно, потому что думаю, что в этой истории Франция и Германия, если говорить о Европе, Франция и Германия более весомы. Но, конечно, политически эти три балтийские страны, как бывшие советские республики, обладающие отдельным отношением к Российской Федерации, к истории отношений, да, они самые верные его помощники. Мы видим, что относительно ВВП две балтийские страны, я просто сейчас не помню цифр, но Литва точно, и вторая, по-моему, все-таки Эстония, это на первом и втором месте относительный ВВП поддержки Украины. Там 1,8 что-то от ВВП, еще чего-то. Вот они верные помощники, экономически, и политически. И он укрепляет внутри альянс. Он же видит, что альянс его союзников начинает дребезжать. Значит, тут вам Орбан, тут вам Фица, тут вам Вилдерс, не забывайте, который скоро его партия возглавит правительство, если не он сам. Да? Мы видим, как сейчас будут выборы в Европарламент в июне, во Франции на первом месте выходит Марин Ле Пен, обгоняя всех, ну, партия Марин Ле Пен, крайне правые, которые говорят, Европа прежде всего, какая Украина, вы о чем? Смысл в этом, да? Да, надо помогать Украине, но приоритет в другом. Прекратите ставить Украину на первую позицию. Это вот правые поднимаются. И когда Мелани, кстати, итальянская, победила на выборах, я говорил, вы напрасно так вот. Она девушка крайне правая, как и называется, внучка Муссолини, имея в виду ее политическую вещь. Все будет хорошо. Да, все будет хорошо, только ее правительство все громче и громче говорит, что нужны переговоры с Россией. Это она из крупных стран, именно Мелани, на каждом совещании, значит, Евросоюза, ее министр иностранных дел, нужны политические переговоры с Россией. Сейчас уже все исчерпали военную историю. Смотрите, за год ничего. Поэтому Путин делает на это ставку. На ставку ослабления единой платформы Союза. А Зеленский, наоборот, пытается за счет вот наиболее таких вовлеченных и воинственных стран в его помощи создать внутри альянса мини-альянс. Вот он правильно делает, конечно, с его точки зрения, конечно, правильно делает, что поехал.
Давай к внутренней политике, Максим.
Я хотел спросить про рвущиеся коммуникации и последствия политические этого. Почему целому, да, руководителю страны в военное время приходится говорить, что он берет под контроль какие-то трубы в Подмосковье?
Ну, слушайте, это разные случаи, потому что коммуникации, когда холода, рвались каждый год, и люди замерзали каждый год, просто вы уже забыли.
Ну, не такой масштаб был.
Да нет, такой масштаб был. Если мы посмотрим вложения в ЖКХ, я напомню, что ЖКХ в основном финансируется за счет муниципалитетов, а не за счет федерального бюджета, за счет субъектов федерации. И можно было все свалить на субъектов федерации. Но слушайте, ну даже в Москве в прошлом году отключения были, холода, позапрошлом году, да? Сейчас это просто окрашено в политическую историю, потому что средств на это меньше, ибо средства идут на военные цели. Но история, скажем, вот с этой котельной и патронным заводом, она же понятная, да, если бы вот все было нормально, чтобы мы узнали, там порвалась труба, да, пришли ЖККшные Подмосковье чинить, а их охрана не пустила, потому что котельная на территории завода, завод, соответственно, секретное предприятие, хотя и частное, да, их просто не пустили. И их не пускали, они бубнили, нам нужно котельную. Нет, пропуска давайте. Идите пропуска. Где пропуска, у кого брать пропуска в Министерстве обороны? ЖКХ пойдет в Министерство обороны или там к Мантурову брать пропуска, что ли? Это так устроена российская собственность. Когда своим отдали завод, своим отдали патронный завод, и они, чувствуя за своей спиной там поддержку, они просто не пустили на территорию, и все. Никаких политических последствий не будет. Наступит тепло, и люди забудут. Ну, кто-то, может, и не забудет, но люди забудут. И придут и проголосуют за Путина. Посмотрим, как эти поселки проголосуют за Путина. Или вообще, как они проголосуют.
Раз вы заговорили про голосование за Владимира Путина.
А чем измеришь? Чем вы можете...
Мне кажется, что тут вопрос скорее даже непонятно, не выборов президента. Но насколько такие пятна репутационные повлияют на того же Воробьева, который такой любимчик-любимчик?
Не повлияют. Не повлияют. Не поэтому будут принимать решения о его назначении или снятии.
А не это ли как раз эффективность снятие? Работы? То, не, то прорывает, не прорывает, а даже скорее то, как разрешается проблема. То, как разрешается проблема, это вообще как?
Ну, не пустили, не пустили на патронный завод. И правильно не пустили. Ну, давай, а что делать? Ну, давайте национализируем, сказал Орешкин. Ну, давайте национализируем. Ну, тогда будут пускать. Ну, быстро решили, все, забыли.
Не, ну там потом после этого Химки были, и там были обещания даны. К двум часам ночи все будет, а ничего, и ничего нету. Ну вот как это?
Критических последствий не будет. Отвечу тебе, не будет.
О чем это нам сообщает? Ну, то есть... Это же...
По-моему, ты сообщаешь, а не Первый канал сообщает.
Не-не-не, о чем нам сообщает, что не будет политических последствий? Потому что, как ни крути, это ведь тоже мы видим чаты домовые, мы видим вот, ну, да, да вот это все. Да. Это ведь тоже механизм обратной связи. Эта обратная связь не будет услышана.
Да, потому что вот Путин пришел, порядок навел. Путин пришел, потому что бояре плохие, царь хороший. А, вот. И там уже посаженный, кстати. Три человека, это вы что, считаете справедливыми, да, что там директор этого предприятия, еще кто-то, зам главы города, по-моему, да, они посажены в тюрьму. Уже вот, молодец Путин, так и надо, негодяи, заморозили нас. Че он будет, трубы зубами, да нет, он, вот этих людей, которые вот это все совершили, он их посадил. Чего? Первый раз, что ли? Ребят, ну, это же история в том, что, повторяю, существующая мифология о том, что Путин Бэтмен, который прилетит там, то елку подарит, то супостатов накажет. Она продолжает существовать. Он то супостатов сажает, то курицы возвращает. Понимаете? В магазины. И это огромная история, которую надо всегда иметь в виду. Вы не пойдете из-за отсутствия яиц и курицы свергать своего любимого Путина, потому что супостат это наказан. Мы же видим, как он их разносит. Мы же видим, как он их разносит, каково и сажает.
Но мы видим, как он говорит, это говорит, потому дорожает, что вы сильно богаче стали.
Слушайте, это посмотри контекст на сайте президента.ру. Он же при этом смеется. Я специально посмотрел видео.
Ну, ничего, знаете ли, над бедностью людей смеяться еще...
Вообще не смеется, сидит и подбирает слова. Вообще не смеется.
На твои Ира слезы ему плевать. Ты в своем Тбилиси яйца имеешь, скажет он. Что, Баблоян, скажет он. Над бедностью смеяться Баблоян, скажет он. Она в Тбилиси прекрасно живет. Да, скажет народ, сбежала или там предала.
Это Алексей Алексеевич, он не смеется там вообще, он вяло мямлет на эту тему.
А, это вопрос уже оценочный.
Нет. Ну давайте посмотрим видео, но это же несложно.
Нет, мы посмотрим видео, это несложно, и ты будешь его оценивать так, а другой будет его оценивать так. И он получит свои 60 миллионов голосов.
И Алексей, тут не вопрос, сколько ему, опять же, там нарисуют или получат.
А тогда о чем мы сейчас?
Вопрос того, как это воспринимают на самом деле. Когда он говорит людям, у вас кто? Яйца подорожали, потому что вы богаче стали. Это...
Они-то на свои счета смотрят, кошелек заглядывают.
А он говорит, вот у нас было столько яиц, их поставлено столько яиц, их раскупили. Кто? Вы раскупили. И действительно было столько яиц, а потом столько яиц. И все. Еще раз, что такое восприятие? Ты сейчас говоришь от всего российского народа. Восприятие российского народа плохое. А я тебе говорю, восприятие российского народа хорошее. Потому что восприятие – это дело индивидуальное. Угу. Вот тебе не нравится, что он там гы-гы-гы, а людям нравится мочить в сортире. Тебе не нравится, ты считаешь, что ну как это, президент мочить в сортире. Это круто как мочить в сортире. Вот и все. Это и есть восприятие. Не существует единого восприятия. Я считаю, что неправильно посадили директора завода. А он, народ считает, что правильно посадили директора завода. Я считаю, что неправильно посадили Удальцова. А народ считает, что правильно посадили Удальцова. Смутьян, потому что на Красной площади. Смутьян. Тут мы это самое оборонительную войну ведем, а он смутьянит. Народ поднимает, понимаешь, против нашего верховного. А народ нравится. Это восприятие называется. И вот с восприятием надо работать, а не приписывать людям то восприятие, которого у них нет. У них другое восприятие. По разным причинам. Но другое, оно другое.
А почему задержали Удальцова?
Раз вы про Удальцова, да, заговорили, зачем?
Моя версия такая. Значит, еще раз. Среди тех людей, которые должны проголосовать за Путина, которые раньше голосовали за Путина, в числе тех 60 миллионов, там, 56 миллионов 6 лет назад, или там 60 миллионов при Конституции, есть достаточно значительная группа людей, 10 миллионов, 12 миллионов, которые считают, что Путин слишком слаб, что нужно бомбить Киев, что нужно высаживаться в Одессе. Ну, понятно.
Киркин и компания.
Нужно, если... Да, да. Так Удальцов же вступился за Гиркина.
Да.
И, собственно говоря, это будет ему не поставлено вину, потому что что вину? Ему другое, наверное, будет поставлено, мы не знаем, потому что адвокаты дали подписку о неразглашении, как нам все это знакомо, да? Вот. И Путину необходимо, чтобы эти люди вернулись к нему на выборах, чтобы у него не было меньше 60 миллионов голосов, чтобы эти 10 не проголосовали за кого-то другого. Поэтому Гиркин в тюрьме, Пригожина нет, Рогозин отправлен в Совет Федерации, а тут Удальцов начал, понимаете ли, в том же направлении. И вот эта часть, которая представляет радикальную точку зрения, она более радикальная, чем путинская, на войну с Украиной должна быть аннигилирована, ее вожди, с тем, чтобы избирателям некуда было поддаться. Путин будет говорить: я ваш Удальцов, я ваш Гиркин, я ваш Пригожин, голосуйте за меня. И тогда он скажет: вот у меня 60 миллионов, все остальные, значит, в попу. Второй будет, значит, коммунист, у него будет там 10-12 миллионов. Вот у меня в 5 раз больше, чем у второго. Понятно, чью политику поддерживаем? Поэтому всех лидеров вот этого праворадикальной истории он изолирует разными способами. Если говорить вам не конкретно об Удальце, а вообще позиции. И поэтому такой вот добрый дедушка Харитонов, который ничего не будет говорить на Зюганов, себе иногда даже позволял себе резкий, Николай Михайлович, мы его хорошо все знаем, он будет такой добрый дедушка Мороз.
Алексей Алексеевич, но у Удальцова супруга депутата Государственной Думы. Вы слышали какие-то заявления по этому поводу от нее?
Нет, еще не знаю, я с Настей еще не виделся.
Это довольно интересно. Почему тишина?
Почему была тишина, когда задержали адвокатов Навального? Почему адвокатская палата не выступила? Почему отдельные члены адвокатской палаты, которые обычно выступают, не выступили? Тишина.
Тишина.
Попробуйте по этому поводу получить комментарий Генри Резника. Не получите. Генри Маркович, который боевой, обычно выступает. Тишина.
Алексей Алексеевич, два вопроса у меня. Об одном и о разном совсем.
Спросите о Максиме Курникове, например. Это войдет в одно или в разное?
Это я вас после эфира спрошу. Хочу вас спросить про Бориса Надеждина, которому разрешили встретиться с женами мобилизованных? Почему ему разрешают встретиться с женами мобилизованных? И второй вопрос сразу, я просто догонку, а то потом Максим вступит, и я не успею ничего. И долго Владимир Путин сможет не замечать жен мобилизованных?
Второй вопрос важнее, чем первый. Первый вопрос, никто ему ничего не разрешал, ему не запретили. А что не встретиться? Он официально собирает подписи. Вот он хочет, чтобы жены мобилизованных поставили подписи. Обычная, я бы сказал, история для таких вещей. Ничему этому не угрожает. Проблема жен мобилизованных есть, и Владимир Путин ее прекрасно знает. И как раз мы видим, как он с ними работает. Не он, конечно, там. Пошел приказ, насколько я знаю, по всем губернаторам, там, где есть движение, встречаться с ними и отвечать на их вопросы. Я обратил бы ваше внимание, что даже в Александровском саду, когда они пришли к могиле неизвестного солдата, да, и провели там неразрешенный митинг. Вы знаете, как в Москве относятся к таким митингам? Сами участвовали, да, Ира? Ты там свистнуть не успеешь у Кремля, как налетят. Ничего подобного. Возложили, даже сказали что-то прессе, и все разошлись. Это значит, что заметили, потому что раз изменилась политика по подавлению, значит, заметили. И сейчас стали с ними работать частным образом. Некоторые мобилизованные мужья этих жен получили отпуска, когда регион ходатайствует, да? Это рассматривается в Министерстве обороны, если это признано. Да? То есть на самом деле идет работа индивидуальная с кем-то. И с кем-то она удачно идет, с кем-то она идет неудачно. Поэтому Владимир Путин прекрасно, ну, Кремль, Путин на самом деле, никто иной, прекрасно понимает, что это реальная проблема, так же, как это часть мобилизации проблема. Да? Мобилизация была для Путина негативным опытом, негативной проблемой. И это тоже негативная проблема. Другое дело, что у него нет решения этой проблемы, как они хотят. Потому что если отпустить этих мобилизованных, надо начинать вторую волну. А это очень непопулярно. И выбор какой? Либо их оставлять, раз уж случилось, чистый Путин, уровень, да? Либо поднимать вторую волну негативно. Ничего позитивного, кроме негативного, не будет. И поэтому в индивидуальном порядке там им устраивают встречи там кому-то, там, да, кого-то повторяют в отпуск, кому-то что-то обещают. Но это уже на местном уровне.
Ну, с вдовами-то он встретился в Рождество.
С вдовами он встретился, потому что от него там ничего не требуется. Он же не может вернуть из загробной жизни. Он только может погладить детей по голове, да, вот, и подтвердить все выплаты, там, внимание государства, не забудем детишек, бесплатное поступление, это все 5-10. Это он может. А отменить мобилизацию он не может, потому что придется вторую волну мобилизации проводить, что совсем не популярно. Вот моя трактовка, то есть не трактовка, часть я знаю, а часть трактовка, она такая. И поэтому, конечно, это именно поэтому во время возложения цветов в могиле неизвестного солдата у Кремля, где, извините меня, особая зона, да, там это же не московская даже зона, это под охраной ФСО, это даже не полиция на самом деле, да, вежливо, нежненько, му-му-му, все, давайте, хотите интервью, давайте отойдите на 10 метров, вот здесь ребята с камерами, вот сюда тесно, да, все, и по домам. Изменение политики. Поэтому с Надеждой, ну, встречайтесь, да, он антивоенный кандидат. Он говорит,
ну, выглядит, что он это за Путина делает.
Он не может это делать за Путина, потому что он не может им ничем помочь.
Он их слушает?
Он их слушает, да.
Это важно.
Но это он делает против Путина, Путин их не слушает. Почему за?
Так против? Я и говорю, что он это, ну, то есть, по идее, должен это делать Владимир
Путин. За, в смысле,
а
вместо.
Это Борис Надеждин вместо.
Нет, не может это делать Владимир Путин, потому что ему надо будет принимать решение. Говорить им нет? Говорить им нет. Вот посмотрите его стенограмму, его встречи на Чукотке и в Хабаровске. Даже когда он говорит, вы неправильно предлагаете там какие-то снизить ставки, то все. Но мы подумаем, говорит он. В общем, идея правильная, но у нас сейчас вот в бюджете, сами знаете, напряжение. Но сама по себе, говорит он, идея правильная. Я поговорю с министром, я поговорю с Силуановым. Нет, мы вот этого сделать сейчас не можем, но мы подумаем, что мы можем сделать. Он каждому так говорит. А там что он может сказать? Ничего. Поэтому и не встречается. Когда найдет, что сказать, тогда, я тебя уверяю, встретятся. Есть же много жен мобилизованных, которые поддерживают СВО. Говорят, ну все, мой муж отслужил год, ну хватит уже. Да? Ну,
отправьте давайте. Других.
А, отправьте других, да, но мы поддерживаем СВО. Кстати, Надеждин так говорили. Так что все это нельзя упрощать. Для того, чтобы понимать, что происходит, нельзя упрощать.
Алексей Алексеевич,
поговорим? Нет.
О чем? О церкви?
Да.
Ну, давай, давай.
Я церковь.
Про Алексея Уминского, да, хочется.
А что про Алексея Уминского?
Поговорить.
Абсолютно понятно для меня было, что там, когда это было решение принято, что государство изолирует в общественном пространстве тех лидеров общественного мнения, которые не поддерживают СВО. Собственно говоря, вся история с иностранными агентами, да, это же разрыв коммуникации. Вот просто, по мне. Это разрыв коммуникации, да, вот сократить мои возможности как иноагента, общаться с городом и миром. Поэтому «Эхо» и грохнули, поэтому «Новую газету» и грохнули, поэтому и «Дождь» грохнули. И индивидуально. Теперь к церкви. Есть очень уважаемые люди, которые, очевидно, против этого смертоубийства. Известные люди, в том числе отец Алексей Уминский. Ну вот и он такой же, да, ну вот ему сократить коммуникацию, лишить его прихода, не поймет извергнуть из сана, и не только он, там есть еще Андрей Лапин, еще есть священники, которых мы не знали. Кстати, некоторых священников объявили иноагентами, а некоторых сажали, между прочим, и мы об этом сообщали. Это люди, пользующиеся уважением, к ним прислушиваются, но они противники официальной линии, поэтому значит, нужно им сократить коммуникацию. Вот, собственно говоря.
Алексей Алексеевич, но прихожане же, простите, не идиоты. Ну, они же замечают вот такую вот кардинальную замену.
Да, они замечают кардинальную замену. И, ну, Ир, и задача у власти, я напомню, что я считаю, что церковь, это как институт, да, как организация, обладающая расчетным счетом, она часть администрации президента. Если у тебя за позицию увольняют певца, закрывают ему концерты, не дают возможности. Вроде концерты, аудитории. Даже не изгоняют, а вот внутри страны не дают концерта, то здесь не дают проповеди. Для государства, значит, вот это отдел культуры, пожалуйста, своих. А вот это отдел церкви, вы, пожалуйста, Кирилл, своих. Да? А вот здесь журналист, а вы, пожалуйста, не знаю, там кто своих. Вот эта история, это же политика одинаковая по отношению к людям, которые лидеры общественного мнения среди групп людей, которым прислушиваются, в том числе люди, принимающие решения. И когда мне говорят, там, ну что, прихожане, там были высокопоставленные прихожане. И они слушали своего духовного отца. А он мог на них повлиять в нехорошем смысле. Заразить их своим пацифизмом. Вот пусть теперь этот вот Ткачев заразит их своим милитаризмом. Еще раз, это действие Кремля, администрации президента Владимира Путина, это просто разное дело, но политика-то одинаковая. Почему в области там, не знаю, шоу-бизнеса политика такая, а в области проповеди...
Это все Кириенко.
А?
Все это Кириенко.
Все это Путин.
Алексей Алексеевич, а вот патриарх в этой системе, он на каком уровне? В том смысле, что он...
На уровне замглавы администрации.
Во.
Вот. Он может быть на уровне ниже Кириенко, но выше Пескова.
То есть все-таки ниже Кириенко патриарх?
Да, конечно. Ну, посмотрите сами, эти же все цифры известны, да, в прихожане в ночь... соответственно, в рождественскую ночь там 1,5 миллиона, 1,4 миллиона пришло в храмы. Из 100 миллионов избирателей, 113 миллионов избирателей. Да? Ну, процент. Ну, 1,5%, хорошо. Вот. А культура, она общая. Да? В кино ходит больше народу, чем храмы. И на концерты Нойса ходило больше людей, суммарно, да? Поэтому угроза больше, поэтому сначала с ним. Угу. Ну, а теперь с ним. Угу. И, конечно, вся моя поддержка отцу Алексею Уминскому и все возможности, которые ему будут нужны, ему будут нами предоставлены. Вот, это я сразу хочу сказать. Но просто я объясняю, как там думают. Еще раз, они тоже считают, как и я, Кириенко считает, как и я, что церковь – это отдел администрации президента в этом смысле. И есть специальные люди, которые ходят из церкви на встречи с людьми из Кириенко, на заседания ходят и так далее. Являются такими переносчиками.
Угу. Алексей Алексеевич, следующая группа вопросов про вас.
Про меня? А у меня ничего не изменилось.
Я не про вас лично, да? А про вас как общность. Дело в том, что Медиазона пишет о том, что как минимум 2 штрафа по иноагентским протоколам есть уже у 100 человек.
Да.
Значит ли это, что мы на пороге новой волны репрессий по иноагентской линии?
Это все ответил он в предыдущем вопросе. Еще раз, кто такие иноагенты?
Тут уже речь об уголовке.
Но подожди меня. Это, значит, все дела по уголовке, это по тем иноагентам, которые находятся за пределами Российской Федерации. Еще раз, за пределами Российской Федерации. То есть недоставаемы. Но только если они не находятся там, в Казахстане или в Армении.
Алексей Алексеевич, очень не хочется указывать ни на кого пальцем, но я знаю парочку иноагентов внутри России, у кого два протокола. Парочку знаю. Не большинство, но то есть есть такие.
Нового решения мы знаем. Послушай, у нас есть комьюнити, да? У нас есть юристы, комьюнити, которые этим занимаются. Есть разница между протоколами до того, как было принято решение о том, что два протокола за год – это уголовка, и поэтому они не считаются.
Это поэтому понятийно как бы.
Этим занимаются юристы. Но, тем не менее, все уголовные дела, да, как мы сейчас видим, за несоблюдение протокола за что? За то, что не ставят плашку. Все, кто находится за, почти все, кто находится за пределами Российской Федерации и получают эти протоколы, сначала штрафы накапливают, а те, кто не ставят плашку. Вполне сознательно. И в этом смысле, опять возвращаясь от юридической к политической позиции, что важнее, это вопрос о том, что несмотря на то, что эти люди объявлены иноагентами, они продолжают свою общественную деятельность, продолжают быть лидерами общественного мнения, их коммуникации сократились, но не исчезли. Поэтому их додавливают на то, чтобы их коммуникации сократились и дальше, и чтобы их не было духу здесь, в стране России.
Угу.
Мы это видим. Да, конечно, в целом, механизм репрессий закручивается, конечно, еще раз. Да, с одной стороны, вал пропаганды, с другой стороны, извини меня, вот я в Москве, у «Живого гвоздя» 1 000 000 подписчиков. Мы свой 1 000 000 восстановили, у нас был 1 000 000 на Ютубе «Эхо», когда закрыли, 1 100 000, по-моему. Сейчас 1 000 000 практически, мы восстановили свою ютубную аудиторию за 2 года, вообще-то, да. И это показывает, что людям нужна такая коммуникация, а власть считает, что такая коммуникация не нужна. И поэтому она преследует дальше, ужесточает законодательство по иноагентам очень серьезно. Я к этому отношусь очень серьезно, именно поэтому очень внимательно с юристами, разными юристами, разных компаний идет защита иноагентов в судах, где бы они ни находились, и мы делаем это все публично. Но, тем не менее, надо понимать, что власть на этом не успокоится.
Алексей Алексеевич, и репрессии теперь американские. Трамп выступил в суде с последним словом?
В одном из своих судов, которые должны определить сумму штрафа, но не серьезно. Ну, заплатит. Или проапеллирует. Значит, тут самое важное, какое решение в феврале, 8 февраля, примет Верховный суд по допуску Трампа к бюллетеням. И это решение будет обязательно для всех штатов.
Угу.
Вот 8 февраля Верховный суд принял, значит, скажем так, апелляцию Трампа. Там другая разворачивается история. Там в некоторых штатах, в частности в Миссури, где власти республиканские, они сказали, тогда мы Байдена не будем вносить, я запрещу вносить Байдена. Ну, в таком мире мы живем.
Угу.
Хочешь сказать ого-го, да, и тогда Байден пойдет в Верховный суд. Ну вот, вот так. А эти все штрафы, апелляции, это очень вот такая большая американская система. Кто хочет с ней познакомиться, берите, смотрите сериал «Старый закон и порядок». Хотя почему старый сериал? Потому что, оказывается, в 24-м году они стали 23-й сезон выпускать. Mm. А вот, так что смотрите, как работает там судебная система, в частности, в этом сериале. Правда, там с точки зрения прокуроров. Ну, вот система, да, и надо смотреть. Кстати, сегодня на что? 12-е, да? 12. Через 3 дня первый праймерис в Айове у республиканцев, там кокус так называемый, когда там члены партии приходят, расходятся по голосу. Но тем не менее, первая проба сил внутри республиканской партии. Посмотрим, что Трамп там наберет среди своих республиканцев. Потому что в 2016 году когда он первый раз шел и победил президентом, он Айову проиграл. Он был на третьем месте. Посмотрим, как сейчас. Вот это вот.
Да, договорите, да, я вас перебила. А они... что вообще это за демократия такая, когда еще судом ничего не доказано, а уже от Трампа открещиваются какие-то...
Это твиттерский трибунал. Эта история заключается в том, что забыли про презумпцию невиновности в публичном поле вообще. Она сохраняется в юридическом поле, безусловно, там, где существует нормальная система судопроизводства. Но в публичном поле уже все. Уже не существует, уже можно любого обвинить в чем угодно. И когда несчастный Макрон решил защитить Депардье, и напомнить о презумпции невиновности, потому что против Депардье поданы жалобы в сексуальном насилии, и дело находится в руках следователей, да, еще перед судом, то есть это пойдет в суд. Но там его уже разорвали, его отовсюду отзывают, значит, все выступают против, там, кто написал «за», снимают свои подписи. И Макрон сказал, ну, послушайте, если здесь идет речь об этом, то есть презумпция невиновности. Так Макрона разорвали сразу же. Президента Макрона это... Его не одобрило 80%, вот это заявление о презумпции невиновности, не одобрило 80% французов. Но все же ясно. Вот это новый мир, и он связан с твиттерскими, фейсбучными, не знаю, какими другими трибуналами, потому что если это напишет газета, как сейчас происходит, скажем, с корпорацией Аксель Шпрингер, сейчас пойдут в суд против Business Insider, принадлежащий Аксель Шпрингеру. Сейчас американский миллиардер Билл Акерман за то, что его жену обвинили в плагиате, идет в суд. И там будет многомиллиардный иск к корпорации Аксель Шпрингер. Потому что это пресса. А кому ты выкатишь иск, когда у тебя десятки тысяч анонимных твиттеритян, фейсбукиан, кто угодно, да, повторяет друг за другом вот этот заголовок, который, может быть, не имеет ни к чему отношения. Это все. И пасту в тюбик не загонишь. И можно только разводить руками и говорить, давайте дождемся суда. Не-не, все же понятно, вот бедные жертвы, они бедные жертвы, они имеют на это право, на сочувствие. Но давайте дождемся и посмотрим, было ли это на самом деле. Было ли это на самом деле. Давайте сдержаннее, то есть жертвам сочувствия сразу. Но по обвинению, разница, да, обвинению пусть следователи занимаются.
Слушайте, ну это страшные вещи, Алексей Алексеевич. Да, потому что мы в России, в России видим, как работает, точнее, не работает судебная система, да. И мы этому возмущаемся, да. Апеллируя обычно к Соединенным Штатам, посмотрите, как у них там все работает, а тут вам, пожалуйста, не дожидаясь суда, все, все так очевидно.
Отсюда во всем мире, не дожидаясь суда, и в России, и в Америке, и во Франции, то, что я вам сказал, все, общественное мнение, благодаря соцсетям, выйдет на свободу следующая волна искусственный интеллект, который может фейки генерировать так, что ты не отличишь фейк от нефейка. Да? И это будет следующая история. Я вам расскажу сейчас, буквально есть минута, о том, как Китай вмешивается в выборы на Тайване. Знаете, с помощью чего? Хорошо сидите, вцепитесь в свои столы. Три позиции Китая. Ну, с помощью селебрити влияет. Ну, это понятно, да? С помощью внимания ТикТока.
Ну, естественно, да.
И с помощью искусственного интеллекта. Три линейки, все. И это влияет реально, потому что люди там, те, кто смотрит, кто, ну вот же он, герой же сказал, да? А этот герой, может, даже не говорил, потому что это искусственный интеллект. И этого героя и ты не можешь отличить, это не мальчик с шестью пальцами. Поэтому на самом деле, Ира, ну да, и поэтому относиться надо со скепсисом. Я призываю всех нас, зрителей, относиться со скепсисом, в том числе к тому, что я говорю, и перепроверять. Факты перепроверять по разным источникам, и не по анонимным источникам, а тем, которым вы доверяете. Это так же, как была история вот, с военнопленными, когда тут мне начали рассказывать о том, что значит, Россия меняет только заключенных для того, чтобы снова их посылать на фронт. Возвращает. Бред полный. Ну почему? Ну вот же, ну Золкин же брал у них интервью. Вы знаете, что интервью военнопленных брать нельзя, запрещено Женевскими конвенциями делать публичными их выступления, потому что они находятся под автоматом, за ними стоит конвоир. Там вы его не видите в кадре. и Женевские конвенции прямо запрещают это. Как можно верить людям, которые находятся в яме? Вы о чем? Вы о чем? Даже если вам показалось, это правда правдой, это неправда.
Алексей Алексеевич, хочу за две минуты успеть вас спросить про Гершковича. Якобы есть предложение от Соединенных Штатов.
Две минуты, не буду ничего говорить, все настолько хрупко и, как это сказать, процесс идет. Вспомнил я Михаила Сергеевича Горбачева. Процесс идет очень болезненно, потому что две стороны должны согласиться. Да? Две стороны должны от этого получить выгоду, грубо говоря. Это товар. Обмен заложниками, пленными – это товар. Это восточный базар. Если вам когда-то приходилось торговаться где-нибудь там в Самарканде, тебе уж точно, Максим, да, да Ири тоже наверняка, вы вообще должны себе… А теперь представляешь, что это происходит в закрытой комнате, еще с посредниками, и интересы разные. Как вот, я просто не так вспомнил про обмен военнопленными. Это то же самое. И поэтому, вот конкретно поэтому… Я вам ничего говорить не буду, потому что все очень хрупко. Если главная задача, чтобы люди вернулись к своим семьям, все люди, разные люди, всех на всех, включая Гершковича, Уиллана и других, которые с точки зрения тех государств, где они сидят, совершили преступление, а Гершкович с точки зрения российских властей его совершил, хотя никаких доказательств нет, но тем не менее. Здесь нужно очень тонко к этому относиться, потому что движение много раз срывалось. Такие вещи срывались много раз. Я могу сказать, что обмен вот тогда, значит, этой баскетболистки Брайтнер, да? Угу. 3,5 месяца шел переговор. А что вы, ребят, что, взяли одного, взяли другого? Джих-джих. 3,5 месяца. 3,5 месяца шел переговоры о вот этом обмене. Застрелиться можно. Поэтому мы за этим следим, журналисты, коллеги Эвана. Да, понимаем, что он был взят как заложник, как разменный материал, и не он один, и не только здесь. Вот, и поэтому надеемся, что поскольку об этом публично говорил и Путин, об обмене, да, он говорил Путин, а и говорят американцы, значит, ну вот будем надеяться, что мы вышли на финишную прямую. Я хотел бы напомнить, вы сегодня говорили, у нас книга Кузнецова.
Да.
Да?
Я хотел бы напомнить, потому что Леша сегодня был, Алексей Кузнецов. Я хочу сказать, что там, конечно, есть, помимо того, что в этой книге, которая на shop.diletant.media, есть дела Владимира Ульянова, который был помощником присяжного поверенного, и не такой он был слабак. Там есть замечательное дело, которое как в Золотой Орде рассматривались судебные споры между русскими князьями. Представляете себе? Судебное дело. Или, например, в этой книге есть судебное дело, как судили адмиралов, проигравших Цусиму, адмирала Рождественского. Я ее прочитал, книгу я имею в виду, это очень интересно. Или, например, знаете ли вы о том, что в 1830 году был бунт в Севастополе? В 830-м, при Николае Павловиче. И было дело по этому поводу. И здесь Алексей Кузнецов. Кстати, все эти книги... А теперь смотри, Максима завидуй. Вот сейчас. Они все с автографом.
Да, да, мы в курсе, мы в курсе, мы в курсе.
Я что мы в курсе? Ты завидуй. Все. И, наконец, вышел... Последнее, что скажу. Вышел журнал «Горби», 5-й номер. Который, во-первых, уже можно купить на новая.шоп. Это не на shop.diletant.media. Новая.шоп. И главная тема этого номера – это вот как время первых. Это Горбачев, Солженицын, Сахаров. Угу. Взаимоотношения. Горбачев, Солженицын, Сахаров. Так что вы там тоже можете зайти, посмотреть. Но вот эти книги, да, «Третий рейх» мой любимый, который уже там осталось 20 штук всего.
Алексей Ильич, я прям представил, как сейчас кто-то вырезает эту фразу. «Третий рейх» мой любимый.
Да, мой любимый, да, конечно. Потому что для историков надо искать матрицы. Вы знаете, что в этой книге, которая тоже там есть, самая интересная статья, там 16 статей, знаешь, какая? «Экономика оккупированной Украины».
Угу.
Как вам такое? Вот здесь, на shop.diletant.media. Так что продолжайте. Завтра в 12 мы с Сергеем Бунтманом будем отвечать 2 часа на вопросы.
А мы с утра. Всем пока.
Мы вас сменим. Пока.
Да, пока.